гостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Оппозиционные политики и независимые политологи продолжают анализировать нарушения на парламентских выборах в России. Новые протесты на улицах российских городов в связи с обнародованными итогами выборов в Госдуму. И фестиваль современной музыки «Московский форум». Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Оппозиционные политики и независимые политологи отмечают очевидный парадокс. Прошедшие парламентские выборы поставили рекорд по количеству нарушений и прямых фальсификаций в пользу партии власти. Но при этом в ряде случаев «Единая Россия» провалилась именно в тех регионах, где административный ресурс был задействован в наибольшей степени. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Комментируя результаты выборов в Государственную Думу в интервью телеведущему Сергею Минаеву, первый замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков заявил, что нарушения, конечно, на них были, но не в промышленных масштабах. «Наша политическая система прозрачна и адекватна», цитата по блогу Минаева. «Так что всем вопящим отвечаю, хватит вопить, надоели». Между тем, количество документально зафиксированных и доступных миллионам пользователей интернета – это уже явление новое свидетельств нарушений и фальсификаций в ходе голосования – просто зашкаливает. Наблюдатель от партии «Яблоко» Ксения Ахмадулина утверждает, что результаты голосования на участке номер 560 в городе Железнодорожный Московской области сфальсифицированы. Вот что Ксения Ахмадулина рассказала «Радио Свобода».
Самое вопиющее началось уже в конце, потому что в ходе голосования мы очень много нарушений смогли остановить, в том числе и выдача бюллетеней уже с расставленными крестиками, и люди приходили по два раза голосовать, я буквально за руку ловила. Но самое страшное началось в конце уже при подсчете голосов. И наблюдатели буквально отодвинули, разбирали вот эти вот стопки все вместе, ничего не озвучивали вообще, ни пересчитать, ни проверить, ни не подпускали. И цифры, вот результаты, подсчеты просто не озвучивали. Не только не записывали, но и не озвучивали. В итоге часа где-то 3 или 4, наверное, там была истерика, мы орали, разбирались. Я пыталась, говорю, дайте мне хотя бы одну стопку пересчитать, которая за Единую Россию. И в конце, когда все-таки меня допустили к этой стопке, я видела, что все-таки некоторые бюллетени тут уже вынули. Но я смогла даже после этого найти и бюллетени под другую партию, и бюллетени, которые были испорчены. Вот стопки «Единая Россия». Все остальные бюллетени, к сожалению, не пересчитать не дали. Поэтому вот те результаты, которые выдались с нашего участка, они фальсифицированы. Вот у нас было несколько столов. Я точно знаю, какие столы не участвовали в фальсификации, и по ним я примерно пыталась ориентироваться в процентах. Вот по моим подсчетам было где-то 15-20% разница.
Считает наблюдатель от «Яблока» на прошедших парламентских выборах Ксения Ахмадулина. Аналитики, между тем, ищут объяснение многочисленным парадоксам российских выборов. Ну вот, например, в Костромской области список «Единой России» возглавлял губернатор Игорь Слюняев, который привык бороться с оппонентами весьма жесткими способами. Результат же у партии власти здесь провальный. Дело даже не в том, что ее список получил всего 30,74% голосов. Беспрецедентно много получили как КПРФ, почти 29%, так и «Справедливая Россия», более 18,5%. Говорит лидер костромских эсеров Андрей Озеров.
Мы вообще не могли повесить в городе и в области ни одного плаката. Все рекламные агентства просто отказывались вешать под предлогом того, что их лишат возможности вообще потом в будущем работать. Компании, которые занимались перевозками, мы хотели повесить формацию в автобусах. На первоначальном этапе компании согласились, потом тоже отказались. К ним пришли с угрозами. Все предприятия, крупные предприятия, на которых можно было провести встречи, в страхе находились. Ни в коем случае. Мы, говорит, вас поддерживаем, мы за вас. Только не приходите, иначе у нас там будут огромные неприятности. Нас уже предупредили, приезжали с администрации района, города, области. Все были запуганы. Наверное, самое главное, то, что бездарная экономическая политика губернатора. Ведь выборы, вот особенно на северо-востоке, где у нас есть промышленный комплекс развит, шли под девизом высказать вотум недоверия правящей партии в лице губернатора. Потому что кризис в 2009 году, он поднял подъемную плату, он поднял налог на землю. Все он хотел пополнить бюджет за счет собственных тех людей, которые тут работают. Он убил работающие предприятия. Многие предприятия просто закрылись. Их продукция стала неконкурентоспособная. Борьба губернатора с неугодными, используя милицейские все принципы, да, приезжали с проверками, устраивали маски-шоу для неугодных. В народе затаилась злость на губернатора. И вот как раз вот выборы дали возможность реализовать свое вот накопленное, да, достали камень из-за пазухи.
Сказал Радио Свобода Андрей Озеров из «Справедливой России», который по итогам голосования 4 декабря будет представлять Костромскую область в Государственной Думе. Ярославскую область регионом депрессивным не назовешь, а ее губернатор Сергей Вахруков некогда был членом Федерального совета партии «Яблоко». У «Единой России» в этом регионе наихудший в стране результат – 29% голосов. Комментарий ярославского политолога Александра Соколова.
Во-первых, избирательная кампания шла главным образом по федеральной повестке дня. Не было регионального компонента. То есть не было конкретного посыла избирателям, что же предлагается именно им в данном случае. Если, например, в прошлую кампанию был предложен вариант с национальными проектами, в котором пытались пояснить, что конкретному избирателю будет дано, то в этот раз такого не было. Был в Ярославской области эта трагедия сентября, которая очень сильно изменила мнение многих людей, особенно молодежи, и, соответственно, мы видели в ходе этой избирательной кампании большую активность молодежи, и, соответственно, она тоже очень сильно повлияла на результат на выборов. В этой ситуации губернатор все-таки занял позицию скорее регионального управленца, насколько это могло быть. Избирательной кампанией занимались скорее партийные, уже непосредственно технологи. То есть агитационные материалы были с ним, но я не видел именно такого давления, как вот отмечается в ряде регионов, у нас такого не было.
Сказал Радио Свобода ярославский политолог Александр Соколов. Картину дополняет лидер ярославского регионального отделения партии «Яблоко» Александр Симон.
Если видели дебаты по центральному телевидению, там друг друга мочили все. Все друг друга переругались. У нас в Ярославле получилось так, что мы договорились с оппозицией о том, что друг друга не трогаем, работаем исключительно по одному объекту. Поэтому все наши дебаты, в общем-то, сводились к выяснению вопроса, кто из нас больше любит «Единую Россию», ну, в кавычках, разумеется. То есть мы друг друга не трогали, а работали консолидированно вот в этом направлении. Буквально перед началом избирательной кампании был оправдан по всем пунктам глава Тутаевской администрации Ян Андреев. Соответственно, Тутаев был городом чрезвычайно проблемным для губернатора. Дела были возбуждены по инициативе губернатора. Он сам в этом признавался, что он сделал отмашку для правоохранителей, которые дела возбудили. Там 4 дела было возбуждено, и по всем делам был оправдан Андреев.
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев считает прошедшие выборы нечестными. Все больше россиян не верят в то, что оглашенные результаты выборов являются честными. Действующая власть должна принять лишь одно решение – аннулировать результаты выборов и провести новые, цитирует Михаила Горбачева, агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Тысячи людей выразили желание принять участие в акции против фальсификаций на выборах в Госдуму России, которая пройдет в Москве 10 декабря. В специальной группе в интернете, созданной в социальной сети Facebook, зарегистрировались по последним данным не менее 10 тысяч человек. Тверской суд Москвы признал законным вчерашнее решение мирового судьи, назначившего 15 суток административного ареста активисту движения «Солидарность» Илье Яшину. Таким образом, была отклонена жалоба защиты. 5 и 6 декабря на масштабных митингах оппозиции в Москве были задержаны сотни несогласных с официальными итогами прошедших парламентских выборов. Полицейские, по словам очевидцев, вели себя жестко, в том числе с теми, кто освещал акцию. Союз журналистов России потребовал расследовать все случаи задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях после выборов в Госдуму. Премьер-министр России Владимир Путин подал сегодня в Центр избирком заявление для регистрации кандидатом в президенты страны. В афганской провинции Гельмент сегодня при взрыве фугаса погибли 19 человек. Министры обороны стран НАТО начинают сегодня в Брюсселе двухдневную встречу, посвященную ситуации в Афганистане и Пакистане, а также отношениям с Россией. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода» можно познакомиться на сайте радиосвобода.свободанews.ру. Мы продолжаем тему выборов. В Саратове началась серия акций протеста против фальсификации итогов выборов в Госдуму. Сегодня днем прошел пикет, инициированный местным отделением партии КПРФ, рассказывает наш корреспондент Ольга Бакуткина.
В пикете, инициированном местным отделением КПРФ, приняли участие около 30 человек. Акцию коммунистов поддержали региональное отделение партии «Яблоко» и движение «Солидарность». О необходимости объединения протестного электората свидетельствовал плакат. «Нас разъединили и бьют поодиночке. Объединяйтесь». Активист движения «Солидарность» Алексей Битюцкий пришел на избирательный участок с аккредитацией и редакционным заданием газеты «Гражданский голос».
Идет звонок в территории. Территориальная комиссия говорит в лице юриста: нет, средства массовой информации не должны присутствовать. Составляется протокол без ссылок на законодательство, а просто удалить. И больше того, присутствует в этом протоколе замечательная фраза: привлечь к этому удалению сотрудников полиции.
Руководитель аппарата регионального отделения партии «Яблоко» Михаил Наместников пытался предотвратить фальсификацию протоколов выборов.
У партии «Яблоко» иногда отнимали фактически 100% голосов. Вот в старом протоколе 64 голоса за партию «Яблоко», а в новом, переписанном, 2. Такие протоколы у нас есть. Мы пытались противодействовать в октябрьском ТИКе административному ресурсу. Нам впервые, пожалуй, удалось преградить путь председателям избирательных комиссий на второй этаж, где они традиционно переписывают протоколы. Ну так они их переписывали в другом месте. Они приезжали уже с переписанным. Комиссия территориальная сорвала рассмотрение 35 жалоб, которые мы подали, и продолжала вводить в газ выборы фиктивные протоколы.
О своих впечатлениях о выборном процессе рассказывает редактор газеты «Неделя» в Саратове Дмитрий Козенко.
24-5 я провел в штабе «Яблоко». Туда стекалась информация, это, к сожалению, немногочисленных наблюдателей «Яблока», и эта информация свидетельствует о том, что выборы полностью сфальсифицированы. Наблюдателей били, наблюдателей без всяких на то оснований удаляли с участков. В третьем лице славные наши педагоги держали двух наших наблюдателей, 18-летних студенток, до 6 утра, уговаривая их подписать заведомо ложные протоколы. Девочки отказались, и тогда их оттуда выгнали с формулировкой за оказание психологического воздействия на комиссию. Представляете, еще 8 педагогов с многолетним стажем, 18-летние вчерашние школьницы, они, видите ли, оказывали психологическое давление. В общем, выборы в Саратовской области полный беспредел. Мы приближаемся к Чечне по этому показателю.
Партия «Единая Россия» набрала в Саратовской области около 65% голосов. Оппозиционные партии считают, что это стало возможным из-за грубой фальсификации итогов голосования. Выразить свой протест объединенная оппозиция намерена на митинге 9 декабря. На 10 декабря планируется несанкционированный марш несогласных. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Как могут распределиться полномочия в новой Думе с учетом официально оглашенных результатов выборов? Например, останется ли спикером парламента Борис Грызлов, и кто будет его заместителем? Ответы на эти вопросы попыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
По предварительным итогам парламентских выборов, «Единая Россия» теряет 77 мандатов и конституционное большинство в парламенте. В Государственной Думе пятого созыва у партии было 315 мест. Это позволило единороссам занять посты руководителей 26 из 32 думских комитетов. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» получили таким образом всего по 2 комитета. Представители «Единой России» возглавили также 5 думских комиссий, в том числе по мандатным вопросам и по законодательному обеспечению противодействия коррупции. Благодаря большому представительству партии в парламенте, единороссы получили большинство во всех комитетах и комиссиях. Изменится ли расклад политических сил в структуре Госдумы шестого созыва? Секретарь ЦК КПРФ Сергей Абухов полагает, что у «Единой России» по-прежнему есть возможность сохранить за собой контроль над всеми думскими комитетами. Тем не менее, коммунисты готовы предложить своих кандидатов на руководящие должности практически всех думских комитетов.
Мы заняли 92 места, значит, будем на всю катушку использовать возможности. Если согласится «Единая Россия» делать пакетные соглашения, какие-то пропорциональные, ну, значит, будем участвовать в этом. У нас на каждый комитет есть специалист, на каждый. То есть, слава богу, у нас очень хороший, сильный состав прошел в Думу, то есть и в два раза больше у нас состав, поэтому у нас на каждый комитет есть специалист. Какую отрасль не возьмите, это комитет по обороне, ну лучше адмирала Камоедова никого нет. Комитет по образованию, ну лучше Смолина, никого нет. Комитет промышленности у нас Собко, известный промышленник, возглавляет, то есть возглавлял до этого. Так что у нас на каждое направление сильная кандидатура.
Сказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме 5-го созыва Игорь Лебедев в интервью «Радио Свобода» выразил уверенность в том, что оппозиционные партии смогут претендовать на большее количество комитетов, чем в предыдущем парламенте.
Сейчас для принятия определенного рода решений и в первую очередь конституционных законов «Единая Россия» вынуждена будет с кем-то из политических сил, а может быть и с двумя, вступать в переговоры и в коалицию. Поэтому, естественно, это отразится в первую очередь на организационной работе парламента. Я уверен, что оппозиция в лице ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» потребует себе большее количество комитетов, нежели было до этого, и все руководящие должности будут распределены в соответствии с теми результатами, которые были получены на выборах 4 декабря.
Так же, как и коммунистическая партия, ЛДПР готова предложить своих представителей в каждый из думских комитетов.
На сегодняшний день в составе новой фракции ЛДПР в Госдуме есть кандидат, которые способны занять фактически любой комитет. В первую очередь мы готовы предложить на должность комитета по международным делам Слуцкого Леонида Эдуардовича, который уже несколько созывов трудится в этом комитете и в Госдуме 5-го созыва был первым заместителем председателя. Мы готовы предложить кандидатуру Алексея Владимировича Островского, который в предыдущей Думе был председателем комитета по делам СНГ. И в новом созыве, если данный комитет останется, мы будем рекомендовать его вновь возглавить. Если же комитет будет реорганизован, то мы готовы предложить Алексея Владимировича на любой другой пост председателя комитета, поскольку считаем, что он очень хорошо себя зарекомендовал в должности руководителя комитета. И также у нас на сегодняшний день в составе фракции есть Калашников Сергей Вячеславович, который в прошлом был депутатом Госдумы фракции ЛДПР, впоследствии занимал должность министра труда России, Российской Федерации, а в последнее время являлся руководителем одного из социальных фондов. Поэтому мы считаем, что комитет социальной направленности вполне по силам Сергею Вячеславовичу возглавить как председателю.
Сказал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме 5-го созыва Игорь Лебедев. В пресс-службах партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» «Радио Свобода» сказали, что воздержатся от комментариев о возможном распределении сил в комитетах и комиссиях Госдумы 6-го созыва до итогового оглашения результатов выборов. Во вторник секретарь президиума Генсовета «Единой России» Сергей Неверов опроверг поступавшую ранее информацию о возможном выдвижении на пост спикера Госдумы вице-премьера, руководителя аппарата правительства Вячеслава Володина. Эксперты не исключают, что во главе Нижней палаты парламента останется председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Протесты против подтасовки выборов, прошедшие в российских городах, оказались неожиданностью для американской прессы и комментаторов, которые пытаются уяснить, что стоит за этими протестами. Алан Давыдов взял интервью у Ричарда Эббелинга, профессора Норвудского университета.
На мой взгляд, перемены обусловлены тем, что у россиян есть возможность видеть, что происходит в остальном мире, включая события арабской весны. Думаю, что и события в Европе могли бы заметить эффект. В последние недели, например, Греции и Италии, россияне убедились, что политические лидеры могут быть смещены, когда население разочаровано. Они все более предполагают, что подобное возможно и в самой России. Нынешние ограничения и запреты для либеральных оппозиционных партий и подтасовки на выборах неизбежно заставляют россиян протестовать против партий, монополизировать политическую власть, против политического лидера, который по большому счету манипулирует с целью оставаться президентом еще 12 лет. Многие жители России говорят, что сыты по горло. Думаю, что и ответ российского правительства на протесты также характеризует ситуацию. В отличие от демонстрации в той же Греции или, скажем, в Египте, число вышедших на улицы в Москве и Санкт-Петербурге относительно невелико. Реакция правительства очень показательна. Его опасения велики, поэтому оно немедленно подавляет протесты в зародыше. Оно понимает, что большая терпимость к действиям оппозиции серьезно угрожала бы самой системе. Какой, на ваш взгляд, линии могут и должны придерживаться Соединенные Штаты, реагируя на нарушения на выборах в России? Это деликатный и непростой вопрос. Разумеется, гордясь своей системой выборов, где выборные государственные деятели заведомо знают, что в следующем электоральном цикле им, возможно, придется уступить место оппозиции, американцы должны выразить солидарность и поддержку тем силам в России, которые требуют больше свободы и демократии. Но проблема в том, что слишком активные, слишком заинтересованные попытки американского правительства откровенно высказать высказаться об этом, могут легко дать российскому правительству повод для обвинения в том, что Запад якобы вмешивается во внутренние дела России. Кремль может без труда использовать этот тезис, чтобы, преследуя свои цели, сыграть на чувствах националистически настроенных сограждан. Это уже было продемонстрировано на примере независимой наблюдательской организации «Голос», против которой государство применило набор репрессивных мер. Но, как резонно заметил редактор одной из российских газет, проблема заключается не в финансировании из-за рубежа, а в разграблении властью средств российских налогоплательщиков, сказал профессор Нортвудского университета Ричард Эбелинг.
С ним беседовал Алан Давыдов. Сегодня исполняется 70 лет атаки японской авиации на Пёрл-Харбор, событию, которое ознаменовало вступление США во Вторую мировую войну, рассказывает Евгений Аронов.
Налет японской авиации на военно-морскую базу США в Пёрл-Харборе был одним из ключевых событий Второй мировой войны. Воздушными ударами японцы вывели из строя большую часть американского Тихоокеанского флота. Фиаско подобного масштаба потрясло американцев. Его результатом стало вступление США в войну против держав Оси. Один из вопросов, поднятый 70 лет назад, продолжает занимать историков по сей день. Как администрация Рузвельта могла прозевать подготовку Японии к рейду? Не было ли в этом умысла со стороны Белого дома, специально боровшегося с изоляционистскими настроениями в обществе, которое не желало ввязываться в мировую войну? За разъяснением я обратился к профессору университета Стони Брук Майклу Барнхарту.
Как свидетельствуют рассекреченные документы, администрация предполагала, что в интервале с конца 41 по середину 42 года Япония нападет на английские и голландские колонии в Тихом океане. Предполагалось также, что с целью прикрытия фланга этих операций Япония попытается захватить Филиппины, являвшиеся тогда заморской территорией США. Никто, однако, в окружении Рузвельта не допускал, что объектом нападения Японии могут стать Гавайи и Пёрл-Харбор. Согласно документам, первая реакция на рейд многих людей, близких Рузвельту, сводилась к тому, что разведка ошиблась и что удару подверглись Филиппины. Это очень красноречивое указание на то, что Гавайи и Пёрл-Харбор никак не фигурировали в стратегических расчетах Вашингтона, замечает профессор Барнхарт. Историки сегодня намного лучше, чем раньше, знают также, как японским адмиралам удалось убедить императора и командование сухопутных войск пересмотреть прежнюю стратегию, переориентировать ресурсы и внимание с наземных операций на морские, Советского Союза на Соединенные Штаты и Англии. Надежда была на то, что без всякой помощи Токио Германия сама сокрушит СССР, что вынудит Англию выйти из войны, а Соединенные Штаты вообще в нее не вступать, особенно после потери своих ударных боевых кораблей в Пёрл-Харборе. Захват нефтяных месторождений южной части Тихого океана должен был решить стратегическую проблему зависимости Японии от импорта энергоресурсов и превратить ее в ведущую державу в регионе. Это был рискованный курс, но во второй половине 41-го этот риск адмиралам казался оправданным. Ученые обращают внимание на исторический парадокс. Соединенные Штаты, лишившись в результате успешной операции японских ВМС своих линкоров, были вынуждены сделать упор на авианосцы и подводный флот. Сначала в конфликте с самой Японией, а затем, после того, как этот выбор доказал свою эффективность, и в последующей послевоенной политике, обратив таким образом тактический промах в Пёрл-Харборе в большой стратегический успех.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Тысячи людей выразили желание участвовать в акции против фальсификации на выборах в Госдуму России, которая пройдет в Москве 10 декабря. В специальной группе в интернете, созданной в социальной сети Facebook, зарегистрировались по последним данным не менее 10 тысяч человек. Тверской суд Москвы признал законным вчерашнее решение мирового судьи, назначившего 15 суток административного ареста активисту движения «Солидарность» Илье Яшину. 5 и 6 декабря на масштабных митингах оппозиции в Москве были задержаны сотни несогласных с официальными итогами прошедших парламентских выборов. Полицейские вели себя жестко, по словам очевидцев, в том числе с теми, кто освещал акцию. Поэтому Союз журналистов России потребовал расследовать все случаи задержания и избиения представителей СМИ на этих протестных акциях. Премьер-министр России Владимир Путин подал сегодня в Центр избирком заявление для регистрации кандидатом в президенты страны на выборах в марте будущего года. Путин был выдвинут кандидатом съездом партии «Единая Россия» 27 ноября. Болгария сегодня отказалась от участия в проекте трансбалканского нефтепровода «Бургас-Александрополис». Об этом сообщил журналистам в Софии вице-премьер-министр финансов Симеон Дянков. Решение Болгарии становится сильным ударом по всему проекту трансбалканского нефтепровода, в котором участвуют Россия и Греция. В Южной Осетии сегодня официально истекает срок полномочий действующего главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты. Ранее Верховный суд республики отменил, сославшись на нарушение, результаты второго тура президентских выборов, прошедшего 27 ноября. Новая дата голосования назначена на 25 марта. В афганской провинции Гельмент сегодня при взрыве фугаса погибли 19 человек. Все погибшие и раненые – гражданские лица. Днем ранее жертвами двух кровавых нападений у шиитских мечетей в Кабуле и Мазари-Шарифе стали 59 человек. Министры обороны стран НАТО начинают сегодня в Брюсселе двухдневную встречу, посвященную ситуации в Афганистане и Пакистане, а также отношениям с Россией. Глава Европейского совета Херман Ван Ромпи считает, что для ужесточения финансовой дисциплины в странах еврозоны вовсе не обязательно вносить изменения в действующие основополагающие договоры ЕС. Об этом говорится в докладе, подготовленном Ван Ромпием в преддверии начинающегося в четверг в Брюсселе двухдневного саммита ЕС. Бывший президент Израиля Моше Кацав начинает сегодня отбывать 7-летний срок заключения, к которому он был приговорен по обвинению в сексуальных преступлениях. Президент России Дмитрий Медведев сегодня утвердил поправки в Уголовный кодекс, которые, в частности, вводят новый вид наказания – принудительные работы. Мы продолжаем «Время свободы». И вновь о президенте России Дмитрии Медведеве, который на встрече с главой Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым назвал его волшебником после того, как Чуров похвастался самым точным прогнозом набранных партиями процентов голосов. Вслед за главой Центра избиркома можно было бы назвать волшебником и министра обороны Анатолия Сердюкова. В сегодняшнем «Коммерсанте» опубликована копия отчета об итогах голосования среди российских военнослужащих. При том, что в целом по стране «Единая Россия» получила существенно меньше голосов, чем 4 года назад, в рядах вооруженных сил ее поддержка лишь увеличилась. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
В письме премьеру Путину от 5 декабря министр обороны в порядке информации докладывает о том, как прошло голосование среди военнослужащих. Сначала речь идет о явке, которая выросла по сравнению с выборами 2007 года с 85 до 95,5%. В частности, на этот раз проголосовало 96,8% военнослужащих вместо 95,3% в 2007 году, 93,4% членов их семей вместо 90,2%, а также 94,6% гражданского персонала. 4 года назад было 93,2%. На центральных телеканалах показано 23 видеосюжета позитивного содержания о голосовании военнослужащих. Видеосюжетов негативного содержания показано не было, рапортует министр. Отдельный раздел отчета посвящен итогам голосования. Если верить представленным цифрам, военные и члены их семей голосовали прежде всего за «Единую Россию». Как следует из отчета министра, партия власти набрала среди военного электората 80% голосов, и это больше, чем 4 года назад, когда результат единороссов составил 66,9%. Остальные голоса распределились среди оппозиционных партий. ЛДПР 8,6%, КПРФ 6,3%, Справедливая Россия 3,4%. Причем их результаты снизились по сравнению с 2007 годом. Далее министр Сердюков отчитывается, где показаны наиболее высокие результаты за политическую партию «Единая Россия». Рекордным голосование оказалось в военных частях за пределами России. Например, на 102-й военной базе в Армении за партию проголосовало 97,5%, на 4-й военной базе в Южной Осетии 95,3%. А также в частях, дислоцированных в труднодоступных и отдаленных от населенных пунктов местностях. Так, в 17-й отдельной инженерно-испытательной части воздушно-космической обороны город Мирный, 13, Архангельская область, «Единая Россия» набрала 99,4%, в 16-й отдельной инженерно-испытательной части 99,8%, это город Мирный, 14, и столько же в 34-й отдельной мотострелковой бригаде Южного военного округа. В военном ведомстве от официальных комментариев отказались. Член Центральной избирательной комиссии Олег Лавров, курирующий голосование военнослужащих, на вопрос коммерсанта, откуда у министра обороны оказались такие подробные данные о голосовании военных, заявил: «Мне тоже интересно». Господин Лавров отметил, что большинство военнослужащих, которых в России порядка 1 миллиона, голосуют на обычных участках. Через него информация о подготовке такого письма не проходила. «Я первый раз слышу о подобных отчетах», — заявил изданию пресс-секретарь господина Путина Дмитрий Песков. Вопрос о том, откуда могла появиться подобная информация, задала и я, военному обозревателю Александру Гольцу.
Эти сведения или недостоверны, или они свидетельствуют о том, что сотрудники Министерства обороны совершили уголовное преступление, поскольку подавляющая часть военнослужащих голосует не в специализированных избирательных участках, а вместе со всем остальным населением. И каким образом удалось выяснить, как проголосовали именно военнослужащие, тайна велика есть, и единственное разумное объяснение, что в этом случае была нарушена тайна голосования.
Как, по-вашему, можно оценить действительно вот эту достоверность сведений, изложенных Сердюковым?
Я думаю, что она не очень высока. Ну, за исключением тех случаев, когда речь идет о наших военных базах за границей. Там-то, конечно, посчитать можно легко. Или какие-то действительно избирательные участки, находящиеся на закрытых территориях. Но, повторю, это небольшой процент. И я подозреваю, что, воспользовавшись как раз этим процентом, чиновники Минобороны экстраполировали эти данные на все голосование военнослужащих. Так что здесь, конечно, я сомневаюсь, что цифры именно таковы, какие были указаны, но, тем не менее, поводов для того, чтобы быть довольным властью, у офицеров тоже есть, как и есть поводы быть недовольным.
Что касается поводов для одобрения власти, Александр Гольц отметил, что как раз под выборы подгадали подписание указа об увеличении жалования военнослужащим в 3 раза. И если эта мера будет реализована, она серьезно повысит благосостояние офицеров. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сразу после парламентских выборов в России президент и премьер-министр заявили о том, что довольны победой партии «Единая Россия». Значительную потерю голосов по сравнению с выборами в 2007 году Владимир Путин объяснил тем, что партия несет груз ответственности за положение дел в стране на протяжении нескольких лет. Насколько стабильна в действительности политическая ситуация в России после выборов, делится своими наблюдениями с моей коллегой Кристиной Горелик политолог Андрей Пиантковский.
Ни о какой политической стабильности в стране, про которую говорит премьер-министр России Владимир Путин, не может быть речи, считает политолог Андрей Пиантковский. После нарушений на выборах 4 декабря нынешнему режиму политолог не дает и 5 месяцев, прямо говоря о революции.
Речь сначала не как аналитик, а просто по личному опыту. Только что я вернулся приема финского посольства. Там был прием в честь Дня независимости. Помните, дядюшка Ленин им независимость дал 6 декабря 1917 года. Там были в основном исключительно представители так называемой российской политической элиты, в том числе и властные. Все пили шампанское и говорили о революции. Такая атмосфера сейчас царит среди системных людей, понимаете? Какая там к черту стабильность? Какие 5 лет? Это были исторические выборы, потому что это были последние выборы в России по путинско-чуровским правилам. Никаких 5 лет. Я 5 месяцев с трудом дал бы этой Думе и этому режиму. Выборы или массовые фальсификации, они послужили громадным толчком к росту этого обвального такого презрения к власти и ее отторжения. Первый такой толчок был съезд «Единой России» на 24 сентября, когда все были шокированы циничной сделкой. Теперь вся предвыборная кампания Путина превратится в полнейшее его истязание. Что бы он ни делал, все будет играть теперь только против него.
То есть вы думаете, что сейчас руководители делают хорошую мину при плохой игре?
Ну вот то, что они говорили вечером 4-го в штабе «Единой России». Ну вы видели, какое лицо было у Путина? У Путина было страшное прокинутое лицо, он с трудом выдал две фразы и ушел. Он не глупый человек, он прекрасно понимает, что происходит, и сейчас он мучительно размышляет, ему просто уехать на воровском пароходе или стрелять в толпу. Какие-то войска к Москве подтягиваются. Нет, он, конечно, сначала будет стрелять, но ему уже ничего не поможет. Ну вот я вам говорю просто ощущение, он сдан элитами, понимаете? Это вопрос технический. То есть вопрос, когда его сдадут чекисты. Тоже там очень странно выступал Якунин, если помните, уже в октябре на съезде промышленников, что эта модель из себя исчерпала, и нужно менять девочек в борделе, примерно так он сказал. Поэтому, стабильность просто смешно. Я уж не знаю, к сожалению, к счастью, это просто прыжок в неизвестность, никто нам не гарантирует светлое будущее. Но то, что стабильность кончилась, это факт.
Так прокомментировал Андрей Пиантковский заявление Дмитрия Медведева о достойном выступлении «Единой России» на прошедших парламентских выборах и речь Владимира Путина о том, что сохранение за единороссами большинства в Госдуме позволит спокойно и ритмично работать, обеспечивая стабильность в стране.
Известный экономист и политолог Евгений Гантмахер, с которым также побеседовала моя коллега Кристина Горелик, считает социальный кризис в России неизбежным, если власть не поменяет курс, и требует от президента отставки премьер-министра Владимира Путина.
Евгений Гантмахер призвал российского президента к отставке нынешнего правительства уже в ближайшие дни и внесение в новую Государственную Думу кандидатуры премьера только после реальных, а не постановочных общественно-политических консультаций. Иначе Россия может оказаться на грани гражданской войны, считает Евгений Гантмахер.
Ситуация в стране быстро идет на самом деле к какому-то достаточно открытому, к сожалению, открытому кризису. Ситуация выходит из-под контроля. Дело даже не в том, что вот люди, недовольные подсчетом так называемых результатов, выходят на улицы, но и сами общественные настроения, которые проявились где-то начиная с лета этого года и были усилились после 24 сентября, общественные настроения очень негативные по отношению к руководителям страны, к первым лицам, очень негативные по отношению к государству нынешнему, как вообще к институту. Недовольство внизу массовое. И на одного человека, кто может выйти на улицу, приходится там тысячи людей, которые не выйдут на улицу, но которые в той или иной форме демонстрируют свое недовольство. В разговорах, в каких-то действиях, в саботаже по отношению к государству. И вот это намного более опасно для нашей страны, для вообще-то будущего страны. И если сейчас все-таки не поменять политику, которая формируется в Кремле и в Белом доме, и не сделать действительно какой-то поворот в сторону реальной демократизации, модернизации, во что я, кстати, не очень заверю, то мы можем вполне получить выбросы общественного недовольства самые непредсказуемые. Еще на фоне ухудшающейся социально-экономической ситуации, давайте не забудем, что в этом году у нас количество бедных увеличивается, даже по официальным данным. На этом фоне через там год, два, три, действительно, тогда улица может смести, вымести, что называется, все, что есть в зданиях нашей государственной власти. И мало не покажется никому.
Предупреждает член правления Института современного развития Евгений Гантмахер. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Тысячи людей выразили желание участвовать в акции против фальсификаций на выборах в Госдуму России, которая пройдет в Москве 10 декабря. В специальной группе в интернете, созданной в социальной сети Facebook, зарегистрировались по последним данным не менее 10 тысяч человек. Тверской суд Москвы признал законным вчерашнее решение мирового судьи, назначившего 15 суток административного ареста активисту движения «Солидарность» Илье Яшину. 5-6 декабря на масштабных митингах оппозиции в Москве были задержаны сотни несогласных с официальными итогами прошедших парламентских выборов. Полицейские, по словам очевидцев, вели себя крайне жестко, в том числе с теми, кто освещал акцию. Поэтому Союз журналистов России потребовал расследовать все случаи задержания и избиения журналистов на протестных акциях после выборов в Госдуму. Премьер-министр России Владимир Путин подал сегодня в Центр избирком заявление для регистрации кандидатом в президенты страны на выборах в марте будущего года. Путин выдвинут кандидатом съездом партии «Единая Россия» 27 ноября. Болгария сегодня отказалась от участия в проекте трансбалканского нефтепровода «Бургас-Александрополис». Об этом сообщил журналистам в Софии вице-премьер-министр финансов Семен Дянков. Решение Болгарии становится сильным ударом по всему проекту трансбалканского нефтепровода, в котором участвуют Россия и Греция. В Южной Осетии сегодня официально истекает срок полномочий действующего главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты. Ранее Верховный суд Южной Осетии отменил, сославшись на нарушения, результаты второго тура президентских выборов, прошедшего 27 ноября. Новая дата голосования назначена на 25 марта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на некоторое время отходим от политических тем, поговорим о музыке. 13-й международный фестиваль современной музыки «Московский форум» откроется завтра в Москве в Рахманиновском зале консерватории. В программе российские премьеры двух важнейших сочинений классика современной итальянской музыки Луиджи Нона и еще 17 мировых премьер российских и итальянских авторов. Специальным гостем фестиваля станет Иван Фидели, один из самых известных композиторов сегодняшней Италии. Подробнее о программе фестиваля в материале моей коллеги Тамары Леленковой.
Идея Московского форума интегрировать современную российскую музыку в международный контекст впервые реализовалась в 1994 году. С тех пор музыкальное пространство заметно расширилось. Однако, если сочинения современных российских композиторов охотно исполняют в Европе, то зарубежных авторов москвичи слышат нечасто. В этот раз 6 итальянских композиторов приезжают в Москву для презентации своих звуковых проектов. О новой итальянской музыке я попросила рассказать художественного руководителя фестиваля, композитора Владимира Тарнопольского.
Лично вот на мой вкус, мне больше всего, может быть, интересно вообще из современных, так сказать, музык разных стран, вот итальянская музыка, потому что вот тот дизайн, который у них есть в дамских сумочках, я не знаю, там, в одежде, в архитектуре, конечно, фантастический совершенно. Вот этот дизайн, это же все есть и в музыке. И что меня страшно подкупает, и чему я просто сам хочу учиться, это удивительная гармония четкой, рациональной, утонченной, очень минималистически ограниченной мысли. То есть вот одна идея, с одной стороны, и с другой стороны, колоссальная, ну, вот эта чувственная прелесть вот этих вот латинских нациток. И при этом у итальянцев вот все находится в потрясающем равновесии. Отношение к звуку утонченнейшее, отношение к инструменту. Знаете, иногда в авангарде бывает такое варварское отношение. Ну, вот поскрипеть на скрипке или там постучать на чем-то. Это немножко характерно для наших ребят. Вот в Италии как раз полностью противоположно. Утонченнейшее общение, обращение с инструментом, утонченное отношение к звуку, замечательное соотношение вертикали и горизонтали. Для меня это очень важно, итальянская музыка. И на нашем фестивале будет представлен, в общем-то, довольно широкий спектр. Но одним из акцентов будет музыка Луиджи Ноно, этого замечательнейшего композитора, одного из ключевых композиторов второй половины 20 века, не только в Италии, а вообще в Европе, который проделал колоссальную эволюцию вот такого вот классического авангардного композитора с идеей рацио в сторону какой-то деконструкции и постмодернистских каких-то идей. Это, может быть, удивит знатоков и любителей Нона, но вот я так считаю, что это настоящий деконструктивист в 80-е годы позднего его творчества. Thank you.
Это был фрагмент из сочинения Луиджи Нона. Впрочем, это единственная ретроспектива, которую позволили себе организаторы фестиваля. Рассказ о московском форуме продолжает Владимир Тарнопольский.
У нас на некоторых концертах сидят люди на полу, на подоконниках. Мы даже были вынуждены как-то закрыть двери не то чтобы в зал, а даже вход в консерваторию. Много очень молодежи. Но не только молодежи. В общем-то, это фестиваль такой интеллигенции. Мы абсолютно не упрощаем, так сказать, задачи, не идем на поводу у публики, а предлагаем ей довольно сложную музыку. И удивительным образом именно это срабатывает. Что касается концепции самого фестиваля, в целом она осталась той же. Это диалог с той или иной страной. Но теперь, благодаря тому, что наш слушатель и наши главные исполнители в высшей степени хорошо подготовлены, мы можем вести этот диалог абсолютно на равных. Очень будет много музыки молодых композиторов. Мы им специально отдали целый день, в воскресенье 11 декабря, в Союзе композиторов пройдет такой open space. Вот что они хотят, то и будут делать. Там будет ансамбль импровизации, который называется «Ку-ку-групп». Также приедет один ансамбль из Нижнего Новгорода, ансамбль, который тоже имеет такое провокативное название «No Name». Это будут импровизации, новые сочинения и, в общем-то, что сегодня вот делают композиторы, ну, до 30 лет. А делают, я вам скажу, очень радикальные вещи. Может быть, такого радикализма сегодня нет во всем мире.
Убедиться в радикализме современных российских композиторов и познакомиться с творчеством итальянских можно будет с 8 по 14 декабря в Рахманиновском зале консерватории и в Доме композиторов. Мы хотим сделать современную музыку доступной, говорят организаторы Московского форума, поэтому вход на эти концерты свободный. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди вторая за этот час часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
ЦРУ и Пентагон сильно обеспокоены тем, что в руках иранцев мог оказаться сверхсекретный беспилотник-невидимка нового поколения «Сентинел», потерпевший крушение над Ираном. Газета «Лос-Анджелес Таймс» цитирует непоименованных представителей американских разведагентств, которые говорят, что в конце прошлой недели, во время разведывательного полета над Западным Афганистаном, секретный беспилотник-невидимка упал, скорее всего, в результате технической неполадки. Причем один из этих представителей говорит, что при падении самолету не было нанесено серьезных повреждений, что означает, что в руках иранцев мог оказаться один из самых современных экземпляров летательных аппаратов, невидимых для радаров. По словам специалистов, беспилотник «Сентинел» представляет собой гигантский скачок в сравнении с существующими моделями беспилотных самолетов. Он является уменьшенной версией бомбардировщика-невидимки Би-2 и способен прослушивать сотовые линии связи, анализировать образцы воздуха, например, для выявления радиоактивных веществ, и выполнять массу других функций. Американские военные якобы встревожены тем, что эти секреты могут попасть в руки россиян и китайцев, которые работают над своими собственными вариантами самолетов-невидимок. Активисты движения «Захвати Уолл-стрит», изгнанные властями американских городов из общественных скверов и парков, обнаружили новый объект для захвата – отчужденную банками у несостоятельных домовладельцев собственность. Во вторник в 25 городах прошли митинги движения под лозунгами защиты бывших владельцев недвижимости. Новая инициатива пока наиболее популярна в Портленде и Сиэтле, где протестующие, срывая щиты с окон и дверей пустующих домов, перешедших банкам от несостоятельных должников, и занимают зачастую дорогие кондоминиумы. В Атланте они оградили живой цепью здание склада, предназначенного для сноса, и потребовали передачи его в их руки, заявляя, что они хотят организовать там общественный центр. Полиция пока не выступила против захватчиков, но представители полицейских предупредили, что каждый из таких инцидентов будет рассматриваться как нарушение прав частной собственности. Поддержка прав сексуальных меньшинств становится одним из приоритетов внешней политики США. По сути, об этом объявила во вторник госсекретарь Хиллари Клинтон в преддверии празднования Дня прав человека. Она приравняла борьбу сексуальных меньшинств за равноправие к борьбе за гражданские права и заявила о том, что этот фактор будет учитываться в отношениях США с другими странами, рассказывает Владимир Морозов.
Хиллари Клинтон заявила, что оправданием дискриминации геев и лесбиянок не могут служить ни религиозные, ни культурные традиции той или другой страны. Госсекретарь осудила и те государства, где сексуальные меньшинства находятся вне закона, и те, в которых терпят или поощряют дискриминацию. В своем заявлении Клинтон упомянула так называемое гормональное лечение геев и лесбиянок с целью вернуть их к традиционной сексуальной ориентации. Такие меры, а также убийство геев и изнасилование лесбиянок, являются не проявлением старых традиций, а откровенным преступлением, сказала госсекретарь. Ее заявление последовало за меморандумом президента Барака Обамы, где было в частности сказано, что Госдепартамент и другие американские правительственные организации, работающие за рубежом, должны оказывать дипломатическую и финансовую помощь геям и лесбиянкам в тех странах, где они подвергаются дискриминации. Такую активную позицию по защите сексуальных меньшинств в других странах США заняли впервые. По мнению наблюдателей, американские заявления выдержаны в необычно жестких выражениях. Позицию правительства демократов тут же подвергли критике республиканцы. Один из претендентов президента США, губернатор Техаса Рик Перри, заявил, что поддержка прав геев в других странах не служит американским интересам и на эти цели не стоит тратить ни цента из денег налогоплательщиков. Рик Перри сказал, что подобная политика правительства – это продолжение борьбы с традиционными семейными и религиозными ценностями. По словам губернатора-республиканца, президент-демократ Обама снова перепутал нашу терпимость к различным стилям жизни с необходимостью их поддерживать. Высказать свое мнение по поводу позиции политиков я попросил активистку движения лесбиянок, жительницу Нью-Йорка Беверли. Я думаю, демократам не безразличны права геев, но в основном заявления политиков продиктованы предвыборными соображениями. И, честно говоря, я еще не успела подумать о последнем заявлении правительства. Мало об этом знаю. За время президентства Обамы был отменен запрет на службу геев в вооруженных силах. Геи, лесбиянки и другие сексуальные меньшинства были важной частью электората президента. Позже они не раз заявляли, что он недостаточно защищает их права и что они ожидают от него более решительных действий.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – политический кризис после президентских выборов в самопровозглашенной Республике Южная Осетия и предложение Грузии по его урегулированию. Разумеется, мы вернемся и к продолжающимся протестам оппозиции на улицах российских городов в связи с обнародованными итогами выборов в Госдуму и вообще к этой теме. И поговорим о том, что думают россияне о масштабе социального неравенства в стране. Будут и другие репортажи, и другие рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Явлинский призывает избранных депутатов покинуть Думу. Покинут?
Комментарии экспертов.
Андрей Пианковский о России на пороге новой политической эры.
В блогах «Свободы».
Виктор Лизунков. Питер перестает быть демократическим.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».